Меня зовут Виталий, я живу в России, в Ростовской области. Раньше почаще бывал здесь, в ваших лагерях, как-то давно уже не были, но вот Бог дал и в этом году нам приехать к вам. Ну, начнем тут с записки. Есть. Две записки, а потом немножко о Слове Божьем порассуждаем, о нашей жизни, помолимся. И на этом все, да, на сегодня. Мне интересно, каких гостей допускает в нашем братстве к участию? Предусмотрено или нет, чтобы никого не соблазнить внешним видом или чем-то? Ну, как понимаю, в нашем братстве каких гостей, то есть тех, кто не является членами нашего братства, допускать к участию в собрании. Ну, участие какое? Какое может быть участие в собрании? Стих, пение, проповедь. Проповедь тоже участие, да? Да, ну тут может быть участие в служении, да, вечеря тоже вопрос такой. Хотя, может, ну, здесь затрагивается вопрос внешнего вида. Но не только внешнего вида. Вообще-то надо сказать, что Священное Писание учит нас, чтобы мы не со всеми подряд принимали участие в служении, в духовном общении. Но, к примеру, такой текст. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, вот этого учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте. Нет, речь идет, он может считать себя христианином, но не совпадает с учением Иисуса Христа. Ну, пример сразу приведу. Какое-то время назад к нам в собрании стал ходить человек. Ну, он немножко старше даже меня. Он, ну, не знаю, как сейчас, скажу так пока, был пастором, так они называют, пятидесятников, причем долгое время был. Он приехал откуда-то издалека, что-то пришел здесь к пятидесятникам, там совсем маленькая группа, не понравилось ему, он стал к нам ходить. И вот что с ним делать? Ну, я не имею какого-то такого смелости человека выгнать без причины. Ну, я ему сразу сказал так, спокойно, вежливо, вот, не могу тебе разрешить участвовать в вечере, или там проповедь тебе не дам, ну, а приходить. Он приходил. И однажды, я сейчас опускаю детали, я с ним-то беседовал. Но он так спокойно, не вмешивался ни в какие дела. Однажды собрание прошло на служение, и проповедовал брат, молодой брат. Ну, может, проповедь не очень была так понятной. Но он немножко так его покритиковал. Мы с ним, опять он мне поговорил, он покритиковал и говорит: когда ж ты мне дашь, чтобы я у вас попроповедовал, чтобы ты услышал, как я проповедую? Я говорю: ты знаешь, для меня важно не то, как проповедует, а кто проповедует. Немножко по писанию текста. В общем, он так, видно, еще обиделся на меня. Я сказал, что учение пятидесятников — это ложное учение. Почему? Объяснил. Ну, он так, видно, чуть обиделся и ушел, больше не приходил. Вот в этом плане. Ну, а вопрос даже внешности тут затрагивается, чтобы не быть соблазном. А разве это касается только гостей? А сегодня, когда мы в собрании, там, если кто-то из нашей молодежи захочет поучаствовать в собрании, сестры с короткой юбкой, или, ну ладно, я приведу один пример, не хотел он такой отрицательный. Как-то в одном общении пение. Ну, и там даже руководство было, там регент один участвовал, или как его назвать, руководитель. Брат вышел, а у него прическа такая, знаете, длинные волосы такие. Ой, песня-то хорошая была, мне она очень нравится, но я ничего не воспринял. У меня все внимание вот на него переключилось. Я потом с ним поговорил, говорю: приезжай к нам в церковь, у нас есть сестра, профессиональный парикмахер, бесплатно мы тебя... А в общем-то, говорю, я песню-то не слышал. Я не слышал песню. Внимание все было мое другим занято, к сожалению. Поэтому, ну, а если о гостях, надо, чтобы были в одном духе и, соответственно, тоже так. Ну, я думаю, если не пришли люди незнакомые, хорошо, когда тот, кто идет в собрание, сначала побеседовал, познакомился, ну и успел какие-то выводы сделать. Может быть, мягко объяснить, постараться мягко в данном случае. Если... Не могу, не имею права дать участие. Помните такой случай? Надав и Авиуд, кто такие? Кто у них был отец? Надав и Авиуд. А? Я правильно назвал имена? Сыновья Аарона. Что они сделали? Чуждый огонь. Вот, и понимаю, ну и братья, ответственные служители, не должны допустить этот чуждый огонь на наши жертвенники. Ну так, если коротко. Следующий вопрос. Он очень глубокий вопрос этот. И, наверное, да и не ответишь в полной мере. Пожалуйста, поговорите о смысле вечери Господней. Кто может участвовать, кто нет. Кто должен удержаться от него, как к ней относиться. Значит, смысл вечери. И кто может участвовать, как к ней относиться. И сразу скажу, что считаю неправильно не участвовать в вечере Господней членам церкви. Кто может участвовать, тот, кто нет. Вообще написано так. Это Коринфянам, послание, 11 глава. Там апостол Павел пишет: «Я от самого Господа принял то, что вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб». И, ну, я думаю, вы знаете, да, там такие слова, говорит: «И таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой». Не так, что вот я там не, что-то там у меня не в порядке, я сегодня участвовать не буду. Ты должен привести в порядок жизнь свою, отношения с другими должен привести. И не только к вечере, вообще. Мы, может быть, где-то стали так, ну, как-то легкомысленно относиться ко греху. Да ничего, может быть, потом. Спеши мириться с соперником твоим. Спеши попросить прощения, простить кого-то, что-то еще там, может быть, наладить, исповедать грехи, покаяться перед Богом, потому что это вопрос очень важный. Знаете, я сейчас чуть от вечери отойду. Мы думаем, мы успеем. Придет момент, когда кто-то опоздает жизнь свою посвятить Богу, наладить, исправить что-то. Опоздает. Писание об этом говорит. Пока остается обетование войти в покой его, смотрите, чтобы кто не оказался, кто из вас опоздавшим. Как-то мы с женой, нам пришлось самолетом лететь в Калининград с Ростова. Это с пересадкой в Москве. До Москвы. И там мы ждем, нам 4 часа там в аэропорту Домодедово, а потом наш рейс. Народу столько. Но мы нашли два места, присели. А тут как раз идет посадка на самолет какой-то. Люди выстроились. Ну и так, заходят там в автобус. Уехали на свой самолет, двери тут закрылись, и прибегает молодой парень. А тут еще, ну как, женщина, там работник аэропорта. «Пустите меня!» Она говорит: «Все, говорит, ты опоздал, поздно. Это мой самолет, пустите меня!» Она: «Поздно, уже все, уехали уже». И вы знаете, а метров 5 вот от нас все происходит. Я все видел это. Он за голову хватается, он ругает себя, кого-то еще ругает, вы бы видели. Знаете, я смотрю, мне вот так жалко, человек опоздал на самолет, я не знаю, есть у него деньги еще вылететь с этой Москвы, есть ли у него что, куда пойти переночевать, не знаю ничего, но у него такое состояние, он в ужасе. Я смотрю, думаю, а ведь, ладно, переживет, а ведь будет, когда опоздает. Вечность опоздает. С Богом примириться. Друзья, это вопросы, которые нельзя даже откладывать на потом. Да я еще молодой, еще надо пожить там. Нет, сегодня. И в вечере тоже так. Не имеешь права не участвовать. Да, бывает по какой-то причине. Там даже, может быть, служитель может не разрешить кому-то участвовать в вечере. Из-за поведения, из-за поступков. Какие-то, может быть, есть обстоятельства, проблемы. Но это причина есть на это. Но нельзя так легко. Да я не готов сегодня. А почему ты не готов? Что тебе помешало? Для тебя твоя обида дороже, чем отношения с Богом. Вечеря Господня, ну как, с одной стороны, ну даже так, если сказать пока, это, ну как, может, не самое главное, важное, но тоже это единение с народом Божьим, это церковь, тело Христово. Это то, что нас соединяет, сближает. Ну, 10 глава 1 Коринфян, там написано: «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Слово «причащаемся» — становимся частью. Частью Христа, частью тела Церкви, тела Христова. И это очень важно. Вот как раз здесь вопросы личных взаимоотношений, обид, это надо все устранять. Потом вечеря — это, ну, как сам Иисус говорил, «все творите в мое воспоминание», воспоминание смерти его. Это тогда, когда я должен, ну, особенно, это всегда должно быть, но, может быть, эти моменты в жизни нашей, когда вот пересмотреть, чтобы, ну, не потерять ценность того, что совершил Господь, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы от Отцом, но драгоценную кровью, насколько она драгоценна для меня сегодня? Насколько это все... Может быть, я в своих таких повседневных делах, вот этих всех переживаниях бытовых, все уже позабыл или как-то для меня это притупилось. Это очень важно. Ценить то, что Господь совершил. Это самое великое, самое важное для меня, для каждого из нас. Жертва Христа, смерть Его, страдание, спасение. Там еще есть такой момент, когда «да испытывает себя человек». Таким образом, пусть это от хлеба, это пьет из чаши, испытывает, проверяет себя. Ну, я уже говорил, отношения, может быть, с кем-то. В целом, мои отношения с Богом. Вы знаете, друзья, я недавно вспомнил одно такое слово из Писания. Оно для меня знакомое и для вас. Помните притчу о десяти девах, да? И там вот, вот эти неразумные в какой-то момент, они вдруг для себя обнаруживают, и даже они признают это. Светильники наши гаснут. Ну, светильник, написано, светильник, про Иоанна Крестителя написано, он был светильник горящий и светящий. Но я просто так, для меня этот эпизод, тот момент, я вспомнил. Я-то знаю это, хорошо знаю, наизусть знаю там эти моменты, ну, а тут по-особенному для себя, светильники наши гаснут. Я стал для себя, а мой светильник, моя жизнь, мое общение с Богом, оно насколько сегодня лучше, чем было раньше, может быть, годы назад, когда я уверовал, это такое было у меня особое трепетное отношение с Богом, вот это постижение, вот как тема, величие Бога, насколько Он прекрасный, велик. А сегодня что? У меня ярче этот светильник, у меня ближе отношение с Богом. Или, может быть, угасает. Вот этот момент очень важный. И сегодня посмотреть на нас, я думаю, это важно. И там, да испытывает себя человек, посмотреть мое отношение со Христом. Он за меня на смерть прошел. Он тело свое в жертву принес, кровь свою пролил. А что я? Если бы мы судили сами себя, то Богу не надо было нас судить. Но по поводу вечери, я думаю, в общем-то, эта тема очень важна и нужна. И не просто, в первую очередь, форму соблюдать, а с тем, чтобы оно было вот это в духе. Ценить кровь Христа, жертву, чтобы мне поступать так, как Господь за меня отдал жизнь свою, чтобы моя жизнь принадлежала Ему. Ну, я не знаю, в общем, ну, это так, если бегло. Братья и сестры, я хочу вот как предложить сейчас вам два текста, чтобы мы их, они одной тематики, на мой взгляд, мы их поставим рядом, сравним, чем они похожи, чем отличаются. Понятно? Ну, наверное, если у кого есть Библия, будет лучше, легче открыть и посмотреть. Хотя, думаю, тема несложная, или вопрос несложный. Первый текст, 90-й псалом, помните такой, да? «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится». И там третий стих. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Понятно, да? О чем речь? Он, Бог, избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Второй текст. Тоже псалтырь, тоже псалом. 123-й псалом. Стих 7. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Первый текст. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Второй текст. Душа наша избавилась, как птица из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Чем эти два текста похожи? И в первом случае, во втором речь идет о сетях. Еще. Что? И в первом, и втором тексте речь идет избавление. Так, еще. Спасение, можно сказать, да? И в первом, и втором случае, хотя во втором стихе здесь не видно, но выше, если прочитать, Господь избавляет. Ладно, хорошо. Чем эти два текста отличаются? Это одно и то же ли разница? Избавит от сетей или из сетей? Какая разница? От сетей или из сетей? Пожалуйста. Из сетей – это когда был в сети, да? И оттуда избавил. А от сетей – это… В сети не… А как лучше? Из сетей или от сетей? А чем лучше? Что?
Не будешь томиться в сети.
Не будешь томиться в сети. Не попал. Но попал и выбрался. Так будешь что вспомнить. Вы слышали такие рассказы, свидетельства, когда там кто-то рассказывал, как куда-то убегал, за ним гонялись, стреляли там, ну, уверовавший, да? И лежал где-то на нарах, или лежал вообще там операционная койка, он уже там ад открывался перед ним, и Бог его спас. Слышали такие свидетельства? Интересно послушать? Слушать интересно, но побыть на его месте не хочется. А вот тот, кто в сетях не был. Слушай, расскажи, как ты. Да мне и рассказать нечего. Так а все-таки как лучше? Из сети или от? Вы знаете, те, которые побывали в сетях, следы на них остаются, шрамы остаются, последствия остаются какие-то такие неприятные, болезненные. Я уверовал, мне было 22 года. У меня родители были неверующие. Но по милости Божией, хотя я Бога тогда не знал, он меня уберег от всех там наркотиков, даже алкоголя и многих других, и разврата, все это там. Но были свои грехи. Я помню, я уверовал когда, 22 года, вот, ну, наверное, так ваш возраст. И были вещи, которые меня... Тогда был рассвет, пошел такое движение, начали видеофильмы показывать. Сейчас, может быть, это все доступно. Тогда только-только это появилось у нас в стране. Железный занавес, Советский Союз рухнул. Начался, я тоже насмотрелся. А потом мне это мешало в жизни моей духовной, становлении моей духовном. Это я... Шел к братьям-служителям, признавался, исповедовался, просил, чтобы молились. Это был такой момент. Оно оставляет следы свои. Хотя бывает, кто-то вот, ну, попробует все. Не лезь туда. Я вам должен сейчас хочу сказать самое главное. Уберегите себя от этих сегодня сетей. Они бывают такие заманчивые, такие интересные. Там попробовать, испытать, что-то вкусить. Временное греховное наслаждение. Бывает, оттуда трудно выбраться. И даже скажу, немногие выбираются из сетей, немногие Господь избавляет, немногие обращаются к Нему, больше гибнут в этих сетях. Кстати, вот вопрос был сегодня, да, там, где труп, там соберутся орлы. Я живу, совсем другая природа там, где я живу, у нас степи. Вообще есть, ну как, немножко, если от города отъехать, ровно все до самого горизонта. Я часто, когда едешь куда-то там, ну, по служению, вот я не буду сейчас делить, я одним словом обобщу все. Орлы очень часто вижу. Там есть, наверное, там орлы, сокол, там тетеревятник, разные. Но они все одной породой орлиной. Вы представляете эту птицу, орел, да? Сильная, могущественная такая. Мне очень нравится наблюдать порой, как они так висит в воздухе. Где-то поток поймал, он висит, смотрит, как вот там все там. Даже крыльями не машет. И в какой-то момент, как камень падает там, жертву какую-то, мышку или змею видел, как однажды несет в своих когтях. И я видел картину, про которую брат Александр говорил, где труп там соберутся орлы. Где-то в поле какая-то туша лежит, животное какое-то умерло. Орел – это птица одиночная. А тут, там их 12 или даже больше я насчитал. Они все собрались. Куда? На трапезу. Есть даже книга такая, как «Ловят орла». Его очень трудно поймать. Он очень осторожный, очень сильный. А вы знаете, вот есть такой род охоты. Ну, соколиная или орлиная охота, когда охотник выходит на охоту без ружья. У него на руке такая перчатка большая кожаная, и птица сидит. Ну, назовем орлом. И в какой-то момент он его пускает, он летит, там зайчик или кого-то там его поражает. И вместо того, чтобы лететь на свободу, как послушный раб возвращается на эту перчатку. Знаете, такое есть охота, да? Это так, может быть, для людей богатых, там кто. На Востоке это там. И вот интересно, как из этой свободной птицы делают послушного раба, который будет вновь и вновь возвращаться на эту перчатку. Ну, как поймать орла, я сейчас не буду, его это непростое дело. Но когда его поймали, делают так. Первое, что на него такой кожаный колпачок одевают на голову, и он перестает видеть. Вообще у этой птицы зрение очень, ну, особое зрение, даже говорят там орлиный глаз, такое образное высказывание. Он очень видит далеко, как бинокль, видит сильно. И первое, что делают, ему накрывают голову кожаным таким колпачком, чтобы он ничего не видел. Погружается в темноту, такую неопределенность. А потом его сажают, даже привязывают, наверное, где-то на такую веревку, натянутый канат, но который не висит ровно, а прослабленный так чуть-чуть. Свободно болтается. И его положение на этой веревке такое нестабильное. Болтается, качается, неровный. И все, кто находится в доме этого будущего охотника, дети, может быть, кто там, когда проходит мимо, все дергают эту веревку, все кричат на него, все бьют. И для этой птицы жизнь становится невыносимой, ужасной. Он ничего не видит. Он болтается на это, его везде там все дергают, бьют, толкают. Жизнь очень трудная. Ему не дают ни есть, ни пить. Мучают его. И только вдруг в какой-то момент короткий, вдруг наступает тишина, он слышит какой-то ласковый голос. Его снимают с этой веревки, сажают на кожаную перчатку, снимают колпачок. С ним очень ласково говорит этот человек, который его держит, дает ему кусочек мяса. Все так хорошо становится, приятно успокаиваться. А потом опять колпачок на голову, веревка, толчки, удары, и жизнь опять превращается в ад. Она у него вся такая в мучениях. Все. И только на какие-то короткие периоды вдруг наступает так приятно, так хорошо. Добрый голос хозяина, перчатка кожаная, к которой он так привыкает, кусочек мяса. И очень короткое время он становится рабом. Для него, я удивился, я сейчас не помню, но буквально там несколько недель. И он становится рабом. И он будет каждый раз прилетать и возвращаться на эту перчатку. И для него в жизни ничего не станет лучше, чем эта перчатка. Вот так, думаю, сатана тоже сегодня может. Первое, что делать, лишать зрения, духовного зрения людей. Нас с вами, чтобы нас поймать, уловить в сети свои, из которых потом трудно будет избавиться. Ну и дальше, вот такой текст в Писании есть. Кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Он не придет, сатана, с какими-то там, может быть, ужасными откровениями по поводу ада, в который ты когда-то попадешь, мучения, которые будешь испытывать и в душе, и в совести своей. Он будет очень ласково говорить, он будет много обещать, он будет что-то даже, может быть, подкладывать для твоего интереса, как там, может быть, этот кусок мяса, что-то там. Так ведь это интересно сегодня, в эти фильмы посмотреть, эти там, в игры поиграть, это настолько увлекательно, потом не оторвешься. Будешь на эту перчатку вновь и вновь возвращаться. Друзья, я видел не только тех орлов, которые парят в воздухе сильно. Я видел орла, наверное, вы видели. Видел орла когда-то в зоопарке. Та же самая птица, но она какая-то не такая. Он какой-то вообще такой жалкий. А в чем проблема? В чем разница? Он пойман. Пойман и посажен в клетку. Его будут там кормить. О нем ему будут давать то, как раз, что ему нравится. Мясо будут давать. Все будет хорошо, но он никогда не будет тем орлом, который был на воле. Сегодня, если посмотреть, то можно увидеть таких христиан, которые, ну да, ну, в церковь ходит и поет, а что-то не так, что-то в нем даже бывает заметно, что-то... А в чем проблема? Пойман в сетях. Я первую мысль хочу сказать. Не буду эту тему широко сейчас. Бог лучше всего, лучше, самое прекрасное, не попадать в эти сети. Кто из вас еще не был в этих греховных сетях, может быть, каких-то там развратных сетях, в этих интернет, тоже сети, да? Социальные сети есть. Удержите себя. Просите у Бога милости, чтобы не попасть в это. Это самое прекрасное. Это лучше, чем, может быть, тот, который все там знает, все испытал на своей шкуре. Он потом будет долго мучиться. В его жизни будут эти последствия. Но я хочу сказать еще больше, мне кажется, сейчас важная мысль. Бог может избавить и от сетей, и из сетей. Если кто-то в этих сетях сейчас понимает, что уже влез куда-то, не может... Как бы все хорошо, никто не знает, но в душе нет покоя. Вот это общение, этот лагерь, это возможность для того, чтобы получить избавление из сетей. Вырваться на свободу. Но это может сделать только Бог. Сам не освободишься. У самого не получится. Только Господь. И надо не просто здесь, ну, побыть, поиграть, там, может, волейбол. А первый вопрос, что для меня, моя душа, спасение, как это опасно очень откладывать потом еще, да будет много времени еще, может быть, там, сериал не досмотрел, а что потом, как оно там, дело кончится. Там, надо срочно все это рвать и к Богу, Господь, душа наша избавилась, как птица. Из сети ловящих. Вот даже трудно представить. Птица в сети попала. Что она испытывает? Какие ее там? Там, наверное, она бьется крыльями в ужасе. Она понимает, что... И вдруг в какой-то момент сеть расторгнута. по каким-то причинам вылетел на свободу. Давайте мы, друзья, будем стремиться к свободе во Христе. Свободе от греха и рабства для Христа, жизни для Христа. Ведь лучшего ничего нет. Я, может, еще мысль одну такую, немножко другая, просто вот о величии Бога. Друзья, вот как увидеть Бога величие? Бывает, вот сколько человеку не говоришь, может быть, проповеди слушает там, и здесь, если сам не захочет, не повернется сердцем своим тому, чтобы посмотреть, взыскать Бога, все будет пустое, напрасно. 118-й псалом. Очень интересный текст. Даже, может быть, два там рядом их поставить. Там «Открой очи мои и увижу чудеса закона твоего». Подожди. А ты что, сам глаза не можешь открыть? Не могу. Я не знаю, кто написал этот псалом. Говорят, Давид, не знаю. Кто-то говорит там другие. Не знаю, кто написал. Но вот автор. Но мне так нравится его позиция, его подход. Господи, открой мне очи. Я увижу не просто, что здесь написано, увижу чудеса закона твоего, увижу величие твое. А сам не смотрю. Другого текста. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Куда сегодня взгляд наш направлен? Друзья, давайте мы, вот лагерь, да, хорошо, мы общаемся, друг, встречи эти там. И здесь наше такое приятно, тихо, спокойно, ну, так хорошо. Воспользоваться этим временем. Вот сестра читала стих, посмотри там на инвалида, на хромого. Я только вот был там на одном общении, жил у брата, который слепой. Знаете, я как-то не думал никогда, сколько я имею таких вот, ну, для нас знакомых преимуществ, да. Мы как-то с ним за стол, он чай налить там, давай я тебе налью, да. Он говорит, а я сам могу, а как? Вот представляете, как слепому налить кипяток в кружку. Ну, чтоб не перелить. Вы представляете? Как он делает? Он палец в кружку, и пока кипяток не почувствует. Ну, на каком-то уровне там. Я думаю, сколько таких трудностей, неудобств. А я никогда даже вот и не осознавал. Ну, привычно так. Куда мы с вами смотрим? Я живу в Ростовской области, рядом с нами, это наше объединение, это Донецк, Луганск, там вот эта война. Вы слышали, в Луганске там есть такое служение, хлеб раздают людям нуждающимся. Я недавно опять был, было особо для меня памятно, года два назад. Мы там с братом побыли, посетили церкви, потом уже уезжать. И последнее наше служение, это хлеб раздают. Ну, наверное, вы знаете, да, в журнале есть там. Когда, ну там по нужде такой, люди приходят в дом молитвы в четверг один день, там уже общение, служение проходит, и хлеб, вот такая булочка круглая, небольшая. Ну и так прошло это, ну тогда было 180 человек, полный дом молитвы, народище, молодые, старые, разного сословия, разного, все вот так. Закончилось это общение, нам сейчас на автобус ехать, на автовокзал, в автобус и на Ростов. А сестры хлеб остался, они нам в пакет, ну, два брата наши было, они в пакет хлеб нам, одну булку, вторую, третью, четвертую, пятую. Я говорю, сестры, вы что, куда вы, я что сейчас, с Луганска в Ростов хлеб повезу? А они говорят, ты раздашь. И мы приходим на автовокзал, ну, у меня мысль, кому что-то надо хлеб-то дать. Мы только подошли, и бабушка как раз так перед нами появилась. Сыночки, на хлеб не дадите? О, бабушка, ты как раз по адресу. Я ей булочку хлеба даю. Вы бы видели, как она обрадовалась. Я, друзья, для меня вот, я и уже позже был, но этот случай для меня такой памятный. Я видел, как люди сегодня радуются булке хлеба. А вы знаете, что такое? Радость иметь, держать булку хлеба в руках. Для нас это так может быть привычно для кого-то, мы об этом не думаем. Она так стоит, чуть ли не расплакалась, благодарит, мне так неудобно, чуть ли не кланяется, люди смотрят, булка хлеба. Вот если я потом у нас приехал, говорю, там полезно побывать бы, рассказал, как там было. Полезно не просто посмотреть, война, там танки без башен стоят, разбиты, все там это, а посмотреть, как мы сегодня хорошо живем, оценить. Вот если смотреть туда, будешь Бога благодарить. А если смотреть на тех, которые живут там, по несколько этажей домов, машин куча там и как там, то тогда, может быть, как Асаф, я позавидовал безумным. Куда будешь смотреть, куда взгляд свой будешь направлять? Вот как сегодня нам на Господа-то посмотреть, величие Его ценить? И вот это, чтобы в сети не попасть, чтобы быть свободным. Друзья, я думаю, так это надо нам, может быть, предлагать помолиться об этом. Господи, открой нам вот величие. Не просто услышать, да, вот братья говорят, а мне самому встречу иметь с Богом. Взгляд свой, Господи, отврати очи от суеты, направь их к Тебе. Еще один случай. Там, ну, был в одном месте, братья там благовестие проводят в больнице, в интернате. Ну, поехали. Приехали в интернат, где люди, дети, от которых отказались. Родился ребенок у кого-то, родился неполноценный, нездоровый, психически нездоровый, физически нездоровый. И от него отказываются, оставляют его там же, в роддоме. И вот где он жить будет? Он живет в интернате. И вот такие вот, уже там и пожилые, и среднего возраста. Вся жизнь их в интернате. Они никогда не были в своем доме. Есть физический какой-то недух, и он даже так заметен очень. Вообще это ужасно было там это все видеть. Очень тяжко это было. И среднего возраста, и вся жизнь их так в этом интернате. И вот братья посещают там, о Боге говорят. И я тоже думаю, как бы было полезно сегодня нам побывать там, посмотреть, чтобы поблагодарить Бога за то, что у нас есть. Есть дома, есть папы, мамы, есть руки, ноги, мы. А если посмотреть там, ну, на звезды, да, не на звезды, которые на небе, звезды там эстрады или там кино, то начинают. Брови у меня не такие, нос вообще не такой. Куда смотреть будем? Братья и сестры, друзья, давайте мы помолимся Богу, чтобы нам сегодня видеть славу Божию, видеть величие Его, не потому, как вот тема сегодня, а потому, что с Господом встречу имею. И те, кто не попал в сети, храните это, держитесь подальше от всех этих. Вас будут там много уговаривать, как-то тянуть в эти сети. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Такая простая мудрость. Это притчи, 1 глава, 10 стих. Ты не сможешь объяснить что-то, но ты просто не соглашайся. Не лезь туда. Не соглашайся. А кто попал в сети, кто понимает, что уже там где-то и запутался, сегодня Господь может избавить, расторгнуть эти сети, на свободу вывести тебя. Да поможет нам Господь, чтобы это время наше здесь пребывание, но было таким добрым, время общения, встречи с Богом, освобождения, познания величия. Помолимся Господу. Аминь.